«Да, вот такая у меня невеста-стерва, как их поискать? Но рациональная страсть». Но разбойники пока о грозящих им неприятностях не подозревали. И, видимо, наивно полагали, что если мы не встретим этих вымогателей лесных на своем пути, то не будем и об их существовании подозревать. Наивные. Хотя надо признать, что это и неплохо. Но зачем нам здесь и сейчас такая морока, как несколько десятков повязанных злодеев? Что мы с ними делать будем? Не, пусть погуляют немного еще. Попозже с ними разберемся. Прежде нужно льдистого дракона извести. В общем, на диво спокойным выдался этот поход. Без забот и хлопот. Чуть только подзадержал нас дождь, хлынувший на шестой день. Пришлось остановиться и переждать непогоду под быстро воздвигнутым Дименс огромным воздушным куполом, под которым преспокойно разместился весь наш караван в десяток фургонов. Но это так, не задержка, а сущая ерунда. Всего-то простоять пришлось часа с полтора-два. Не играла никакой роли такая малость. Вот так, потихоньку на девятый день ближе к вечеру, мы и добрались до бывших владений барона Гривера. Ровно как и планировали. С подбором подходящего места для стоянки, правда, пришлось повозиться. Все близлежащие рощи, как назло, оказались очень редкими. Шатрытые и крытые зеленым полотном фургоны еще можно как-то под деревьями скрыть. А вот с животными беда. Заметят, непременно заметят такой табун крылатые хищники и слетятся все на эдакую поживу. В конце концов... Решили завтра на рассвете увести лошадей и мулов в оставленный милях в пяти позади густой лиственный лесок. День попасутся там, а потом уже некого будет бояться. Нет, был еще один вариант. Кейтлин могла бы просто призрачным маревом всю нашу стоянку накрыть. Но это так себе идея. Из тех, что называется, на крайний случай. Ведь даже сильно могучей Магессе требуется отдых. Особенно перед схваткой со столь опасным противником, как льдистый дракон. Потому сделали мы, как сделали, и ничуть не усомнились, что поступили правильно. Ночь перебедовали, а утром убрали наших животин подальше от лагеря. Ну и затем готовиться стали к предстоящей охоте, вроде как. Гната со товарища отправили разведать логово дракона и удобные подходы к нему поискать. А сами, чуть попозже после завтрака, поднялись на близлежащий горный отрог. Пошли Дименс, я, да Джигар с Ильмой и Тарией. Кейтлин, вишь, захотелось хозяйским взором окинуть владения, которые ей в скором времени отойдут. Но лучше б я с ними не ходил, ибо расстроился в итоге просто жуть как. Поднялись мы на этот горный отрог, что протянулся всего в полумиле от нашей стоянки, огляделись с него и такое увидели. Городок, целый городок, притулившийся к расположившемуся на берегу озерца огромному замку. А на карте моей не было его. Видать, много раньше она составлена, чем количество люда, живущего во владениях барона Гривера, так увеличилось, что вырос целый городок. «Ух ты!» — восторженно выдохнул я, едва заприметил вдали сие диво. И, не сдержавшись, руки предвкушающе потер, ровно как и бес свои лапки загребущие. Тут же непочатый край работы для кладоискателя. «Нет, стайни нет. Даже и не помышляй заняться здесь поисками сокровищ. Мы сюда охотиться на льдистого дракона прибыли, а не за этим». Немедленно вскинулась Кейтлин, проследив за моим взглядом, и не иначе, как всерьез встревожившись, что ее грандиозные планы на завтрашнюю охоту могут рухнуть, по причине того, что некуда будет трофеи грузить, если позволить мне сейчас до того городка добраться. Эх, только и оставалось, что расстроено выдохнуть мне. «Ха-ха!» выдал от чего-то раскашлившийся Джигар и прикрыл ладонью рот, вроде как приглаживая усы, под свирепыми взглядами Ильмы и Тарии. Глаза вот только он свои смеющиеся не догадался спрятать. Такие вот дела. Весь день я из-за этого в жутком расстройстве пребывал. Так и манили меня хранящиеся в городке богатства, так и манили, не давая покоя. К следующему утру, лишь когда не до глупостей стало, немного успокоился. На охоту ж мы выдвинулись с Дименс. Рано-рано утром, едва лишь небо начало сереть, облачились в доспехи из драконьей чешуи, вооружились, накидки зеленые для маскировки предназначенные прихватили и пошли потихоньку. Гната в этот раз брать с собой не стали. Нет здесь лесных чащоб, в которых мы можем заплутать. Тут надо-то всего подняться на горный отрог, на котором мы побывали, и двигаться дальше по нему, в сторону Паларского хребта. А там мимо драконьего логова не пройти, как раз прямо в него и упремся. Вернее, в отвесную белую скалу, что преградит нам путь. Сама же огромная пещера, в которой обитает льдистый дракон, находится по правую руку. Совсем несложно, в общем, найти, учитывая, что вечером мы хорошо изучили всю прилегающую местность по зрительным образом, вытащенным одной магессой из памяти Гната и других наших проводников-следопытов. Рассвело, а спустя какое-то время, когда солнышко поднялось над горами и пригревать начало, и прямо ожило все, птички запорхали, кузнечики под ногами со стрекотом запрыгали, загудели пчелы и шмели, раскрыли свои бутоны поздние летние цветы, заколыхалась под легкими порывами ветерка шелковистая трава. Красота, да и только. Но меня, признаться, красоты природы занимали не так, чтобы очень. Ведь моему нескромному взгляду открывалось куда более захватывающее зрелище. Кетлин-то шла впереди. Не терпелось ей, вишь, расправиться с драконом поскорей, и я мог в свое полное удовольствие любоваться на нее сзади, на ее потрясающие ножки глазеть, которые так удивительно длинны и восхитительно стройны, что просто ух, прямо дух захватывает от восторга, глядячи на них. И ладно бы только ножки, у суккубы же и в целом фигурка совершенно отпадная. Вон, никаких изъянов, одни достоинства маячат перед глазами. Я аж засмотрелся прямо на вышагивающую, плавно покачивающую бедрами девушку в плотно облегающей ее совершенное тело броне чешуе. Шел и облизывался, не обращая внимания ни на что вокруг, пока до меня не донесся восторженный возглас. «Как все же красиво в горах! Достань!» «А?» Не сразу отреагировал на него я, погруженный в сладкие грезы. О предстоящей свадьбе мечтал, да? И, конечно, о том, что последует за ней. Ну а о чем же еще? «Стайни, ты чего, спишь, что ли, на ходу?» Насмешливо осведомилась Кейтлин, оборачиваясь на ходу. «Я говорю...» И, не договорив до конца фразу, запнулась. Я ж не успел ни стереть с лица бессмысленно глупую улыбку, ни поблескивающих глаз отвести. «Ах ты...» Моментально вскипела она, проследив за моим взглядом и мигом все поняв. «А что я?» Чуточку смущенно пробормотал я, потупившись и разведя руками, как бы говоря этим, что сознаю всю возмутительность своего деяния, но не вижу при этом за собой особой вины. «Ну правда, что я могу поделать с собой, когда моему взгляду открывается столь захватывающий вид на девичьи прелести? Конечно, я глаз от них не в силах отвести». Вроде помогло охладить пыл накалившихся страстей, потому как сжавшая кулачки Кейтлин попрожигала меня недолгое время гневным взглядом, а потом, так и не приголубив каким-нибудь убойным заклинанием типа молота воздуха, рявкнула, указывая ручкой вперед. «Чеши вперед, приманка!» И так здорово обольстительная суккуба выглядела в своем искреннем негодовании, что я едва сумел скрыть улыбку, но и не смог удержаться, чтоб еще немного не поподначивать ее, с целью чего, просительно уставившись на девушку, робко заикнулся. «А может, не стоит?» «Стоит!» — немедля отрезала она, отреагировав лишь зло сузившимися глазками на мой преисполненный немой мольбы взгляд, и рассерженно выдала, делая взмах рукой вперед. «Чеши давай!» «Эх!» Разочарованно вздохнув, сдвинулся я с места. но почти сразу же приостановился, дабы бросить последний взгляд на замечательные ножки Кейтлин, глазки которой моментом превратились в совсем уж узкие щелочки. А еще она издала отчетливое рычание и вновь энергично ткнула пальчиком вперед. Больше недвусмысленный посыл игнорировать я не решился и, с трудом удерживаясь от смеха, пошагал вперед, в гости к льдистому дракону. Шел сначала, улыбаясь и посмеиваясь про себя, а затем, когда успокоился, то гадая, не слишком ли обозлил я своими подначками Кейтлин, и не решит ли она теперь этой чешуйчатой твари меня скормить. Будем надеяться, нет. Иначе мне туго придется, несмотря на все мое снаряжение. Все же меч, хоть самый здоровый, против огромного, как гора дракона, все равно, что перочинный ножик, только позлить. Да и кинетический щит, пусть даже экспериментальный, почти четвертого класса, никак не поможет, если чудище надумает меня проглотить. Глубоко задумавшись над столь животрепещущим вопросом, я и не заметил, как мы достигли своей цели. Добрались до белой скалы, прогулявшись, надо заметить, изрядно. Это со стороны казалось, что тут буквально рукой подать до белеющего впереди отвесного утеса, а на деле до него топать и топать. Передохнув немного близ подавляющей своими величественными размерами скалы, прямо у протяженной осыпи, отдельные языки которой достигали не менее чем 300 ярдов в длину, мы двинулись дальше, уже с определенной осторожностью. Накидки свои зеленые, позволяющие в случае чего просто упасть в траву и затаиться там от глаз дракона, накинули на плечи и пошли. Спустились довольно быстро до середины склона горного отрога и буквально покрались вдоль осыпи, ведь огромную темную дыру в светлом утесе было уже отсюда легко рассмотреть. Немногим более четверти часа спустя мы приблизились к драконьему логову, остановились неподалеку от границ обширнейшей площадки, похожей на какую-то гигантскую арену. Это громадный ящер, день за днем поднимаясь вверх по склону до своей горы, столкнул вниз, в долину всю осыпь, да еще вытоптал потом ее, хрупкий камень своей чудовищной массой подробив. Вот и получилось эдакое место, где дракон мог на солнышке погреться, поваляться, да косточки погрызть. «Странно, что кости вообще остаются», прошептал я, замерший в полушаге сбоку и позади меня Кейтлин, трогая носком сапога белеющую в траве черепушку какого-то небольшого животного. «У дракона же пасть ого-го! Он ею свою добычу как мельница перемалывать должен, без остатка». «Да так и есть», — тихонько фыркнула девушка и пояснила обернувшемуся мне. «Только косточки остаются не после взрослого дракона, а после драконят. А потом их, понятно, никто не подъедает. Драконы не собаки ведь?» «А ведь похоже на правду», — растерянно пробормотал я, потянув левую руку к затылку, чтоб его почесать. Да вовремя вспомнил, что на башке шлем, и опустил ее. «Ладно, хватит болтать», — издав короткий смешок, решительно продолжила Магесса и указала на находящиеся примерно в 150 ярдах от нас небольшие заросли лиственного кустарника. «Я, пожалуй, устроюсь вон там. Место удачное и на подходящем расстоянии находится». «Хорошо, иди прячься», — согласился я и кивнул на невысокую кривую ель, одну из тех, что нет-нет встречались здесь на склоне у утеса, куда не достигала осыпь, и чуть в большем количестве росли в долине ниже. «А я здесь пока засяду». «Смотри, только не суйся к дракону, прежде чем сформируется смерч», предупредила меня напоследок Деменс, прежде чем уйти, в который уже раз. «Да понял я, понял», прошептал я ей вслед, и скорчил недовольную физиономию. «Жаль, что кличеров у нас пока нет. Время требуется на выращивание кристаллов магических близнецов. Так что только в следующем походе у нас какая-никакая связь будет. А пока приходится так, обговаривать все заранее и согласовывать свои действия от и до, чтоб накладки какой-нибудь досадной не вышло». Устроившись у кривой ели, нижние ветви лапы которой стелились по земле, я стреломет свой с плеча снял и снарядил, и затаился почти на полчаса, в течение которых одна могущественная магесса создавала воздушный смерч, а я просто сидел тихонечко на траве и то настороженно косился на темный зев пещеры, то с тревогой наблюдал за темнеющими небесами, что быстро затянуло тучами. Еще задолго до того, как высоко-высоко над нами сформировалась огромная серая воронка, находиться в долине стало весьма неуютно. Потемнело затянутое плотными тучами небо, и воздух стал заметно холодней, что вкупе с резкими порывами ветра, пытающегося стремительно налететь и повалить или даже вырвать мою корявую ель, едва ли не вызывало озноб. Я даже, отложив стреломет, руки потер, чтобы вернуть им былую чувствительность. Хорошо, сильно долго ждать не пришлось после рукотворного изменения погоды. Еще несколько минут, и хобот смерча полностью сформировался. И пришло мое время. Сорвав с плеч более совершенно ненужную маскирующую накидку и отдав ее на волю ветра, я закрепил на шлеме личину и, пригибаясь на ходу, быстрым шагом устремился к логову дракона, через вытоптанную площадку и дальше вверх по склону. Идти непросто было лишь поначалу. Чем ближе к отвесной стене утеса, тем слабее ветер и тем легче шагается. Можно даже бежать, да не стоит, хотя и хочется, ведь сила в теле буквально бурлит и требует выхода. Я ж, миновав большую часть расстояния до пещеры, малость чистой стихиальной энергии из накопителя на наруче поглотил, загодя, чтоб потом не отвлекаться. Быстро поднявшись по утоптанному склону до стены, я резко ускорился и в темпе занял позицию слева от входа в логово чудовища. Перевел дух и посмотрел на небо. Смерч уже половину расстояния от высоко висящих туч до земли одолел. А стало быть, надо мне поторапливаться. Одним движением поставив стреломет на боевой взвод, я высунулся из-за края стены и разрядил оружие вглубь пещеры, и едва успел укрыться за кромкой. «Гда-дах!» Больно ударил по ушам и заставил покачнуться громоподобный взрыв, и одновременно с ним из зева пещеры ударил плотный столб грязно-белой пыли, который все вокруг вмиг заволокло. Прямо не видно стало низги. Хорошо неунимающийся ветер быстро эту пыльную взвесь разнес. А затем раздался разъяренный рев чудовища, от которого по земле дрожь пошла, а со стены надо мной начали ссыпаться камешки. Сглотнув от чего-то образовавшийся в горле комок, я медленно взвел стреломет, поднял его к плечу и изготовился. Замер. Бух, 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 бух. Раздались все приближающиеся гулкие шлепки. Не иначе чудовище направилось к выходу. Где я его и ждал, выглядывая из-за края стены. Только драконья морда показалась, как я спустил крючок. И высвобожденные разгонные пружины отправили в короткий полет крохотную серебристую молнию, угодившую точно, куда я и целился. Громадному дракону прямо в правую ноздрю. «Ух!» — оглушил меня чудовищным ревом аж вставший на дыбки и резко замотавший головой дракон. Разинув рот, помотал башкой и я, пытаясь избавиться от звона в ушах. Только биться ей, как чешуйчатый ящер, о стены не стал. Торопливо взвел стреломет, загоняя в ствол следующую за обычной бронебойную стрелку с нестабильным стихиальным накопителем и бросился бежать. Вниз, по склону, на вытоптанную площадку, подальше от сдерживающей ветер стены утеса. Бежать по наклонной плоскости оказалось так легко, что я разогнался так, что чуть не опередил свои ноги, не поспевающие за летящим вперед телом, и едва не покатился кувырком. Одним махом буквально миновал насыпь и проскочил до середины арены. Только там, когда уже чуть замедлился, рискнул обернуться, дабы удостовериться, погнался ли за своим обидчиком дракон, и быстро прибавил ходу. Ведь выбравшееся из пещеры крылатое чудовище не сильно-то и отставало, преследуя меня буквально по пятам. Да еще при этом так нехорошо смотрела налитыми кровью глазами. Злобный взгляд какого-то запредельно огромного ящера, настоящего монстра, с отливающей синевой чудовищной броней чешуей, неплохо подстегнул меня. Даже поглощение талики стихиальной энергии не понадобилось, и без того справился. Разорвал дистанцию между собой и преследователем, в чем убедился, оглянувшись еще раз, уже достигнув дальнего края площадки. Фух! Явно разочаровавшийся в погоне за столь шустрой добычей, дракон в этот же миг шумно выдохнул из своей пасти струю какого-то сизо-белого тумана, и вокруг меня засветился кокон личной защиты, сработал амулет с кругом отражающего света. Вот только это мне слабо помогло, так как, во-первых, не видно стало, куда бежать, во-вторых, под моими ногами вдруг неожиданно оказался ледяной каток, а в-третьих, я подавился, воистину ледяного воздуха глотнув. Кувыркнувшись через голову, я тем не менее шею себе не сломал, да и стреломет не выпустил из рук, только шмякнулся добро, так, что на миг ориентацию в пространстве потерял. Ошалело помотав головой, я резко на спину перевернулся, и вовремя. Чудовищный дракон собирался низринуться на меня сверху. Когда только и взлететь успел. Не видя никакого иного выхода, я спустил крючок стреломета. «Гда-дах!» Раздался громоподобный раскат близкого взрыва, и сверху меня словно огромным мешком песка с размаху нахлобучили, чуть ли не вбив в землю. Прямо в глазах помутилось после этого. «Ух-рах!» Донесся до меня на пределе слышимости рев разъяренного дракона, который от случившегося под его тушей взрыва никак не пострадал. Его только подкинуло на несколько десятков ярдов в небо, где теперь он с неистовой мощью ветра боролся, стремясь спуститься ко мне. Несмотря на то, что перед глазами все плыло, а в голове было пусто-пусто, я все же сообразил взвести разряженный стреломет. Да поднять его, нацелить и выстрелить еще раз. «Гда-дах!» Глухо бухнул кристалл накопитель, резко высвобождая стихиальную энергию прямо под брюхом гигантской крылатой твари. Дракона, раскинувшего крылья во всю ширь, еще выше подбросила в небеса, прямо в воронку смерча, а меня вновь приложила мешком песка. Не так ошеломляюще сильно, как в первый раз, но все же не слабо, не слабо. На ноги я, во всяком случае, подняться оказался не в состоянии после такого удара. Только и смог, что перевернуться на живот и быстро поползти по земле, как пузатая ящерица, вихляясь всем телом и загребая лапами. К ближайшему дереву я спешно отправился таким замысловатым образом. Дополз до молодой ели, гнущейся на ветру, и чуть ли не касающейся своей макушкой травы, и вцепился в нее изо всех сил, и, обретя некоторое спокойствие за свою участь, в небо поглядел, проводил взглядом угодившего в рукотворный смерч дракона и, облегченно переведя дух, проворчал. «Ну вот, а то все, отморозок ты, стайня, отморозок. Нельзя так сильно дракона злобить и в глаз или нос ему бронебойной стрелкой стрелять. Нельзя. Нужно его лишь приманить, а не дразнить. А оно вон как здорово все вышло». Рассвирепевшее чудище и не заметило смертельного вихря, пока в него не угодило. Минут пять разбушевавшаяся воздушная стихия неистовствовала вокруг, закручивая стремительным вихрем и мгновенно унося прочь ободранную из кустарников листву, сломанные ветви деревьев, сорванную траву и мелкое каменное крошево сосыпи, дотерзая несчастную ель, в которую я изо всех сил вцепился, а потом ураганный ветер начал ослабевать. Вскоре мне уже не нужно было, сильно зажмурившись, утыкаться носом в левое плечо и прятать лицо, чтоб в щели влечение пыли и всякого сора не нанесло и не забило глаза. Осмотреться можно безбоязненно стало, а затем и опору свою, поскрипывающую и подрагивающую, выпустить из рук. «Ну вот и все, конец охоте», — удовлетворенно выговорил я, вставая. крепко утвердившись на ногах и не обращая внимания на еще довольно-таки сильные порывы ветра, время от времени пытающиеся сбить меня наземь, я голову вверх задрал. Но, чуть пошарив взглядом по начавшему светлеть хмурому небу, досадливо поморщился и быстро опустил ее, дабы со шлема личину аккуратно снять, да на поясной ремень прицепить. Слишком уж сужают угол зрения эти щелочки-отверстия, проделанные в черной металлической маске, и не разглядеть толком ничего. А посмотреть было на что. И не только на широкую полосу ободранной оборванной растительности след, оставленный прошедшим по долине и горному склону смерчем. Нет, куда больше внимания привлекало необычное зрелище в виде огромной тучи серо-зеленого сора, казалось, зависшей в небесах. А ведь оно посыплется сейчас все вниз, пробормотал я и заозирался в поисках укрытия. Нет, от чего-то серьезного вроде камней меня кинетический щит убережет, но вот мелочью засыплет так, что потом не отплюешься.